Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и сегодня мы заканчиваем разговор о восьмой заповеди закона Божьего, десятисловия. В прошлый раз мы говорили о, упоминали о десятине, о церковной десятине, о необходимости ее отдавать как должное Богу, и затронули речь в том числе и о том, что по духу закона Божьего, по духу Ветхого Завета необходимо вообще начаток всего, что дано человеку, посвящать Богу. Мы говорили, что так реализуется важнейший принцип богочеловеческих отношений, отношений между человеком и Богом. Только тогда, когда мы исповедуем дар как дар, когда мы готовы от него отказаться для того, чтобы отдать это данное нам Богу, тогда возникает именно то, единственное возможное отношение, состояние Бога и человека, при котором происходит освящение и дара, и дающего. Это, конечно, так как это выражено в Ветхом Завете, это всего лишь некая школа, то есть некая, скажем так, аскетическая практика, некоторая пропедевтика, подготовка человека к тому, чтобы он стал способен жить с Богом. Но основание под этим великое, и научиться этому деланию человек должен. Это единственный способ выстроить правильные отношения с Богом. Ведь мы всегда говорим о том, что когда рассуждаем о тайне Святой Троицы, мы говорим о так называемом перихорезисе, о том, что каждое лицо всецело отдает все ей принадлежащее другим лицам Святой Троицы, поэтому все, что принадлежит кому-то, принадлежит всем лицам Пресвятой Троицы. Поэтому у них единая природа, которой каждый из них владеет в совершенной степени, и все вместе они владеют этой божественной природой. Она совершенно едина для трех божественных ипостасей. Мы знаем, что вот этот принцип, когда Бог, ставший человеком, отдает все, что у него есть, людям, и отдает все, что у него есть, Богу. И этим происходит освящение человечества, этим происходит освящение человека, а он по своему человечеству становится особенным спасителем, он становится искупителем, он становится возглавителем нового человечества, он по своему человечеству становится тем, кто освящает все, всякого человека и спасает всякого человека, обращающегося к нему, и освящает каждого человека, обращающегося к нему. Вот что может сделать отдача, когда человек отдает Богу то, что он воспринимает как данный ему дар. Это очень важно. То есть не просто вот, скажем, я отдаю то, что у меня есть, тогда нет правильного ощущения, правильного представления о даре. Человек изначально постигает, это некая такая начальная ступень или первая ступень, может быть, вернее, когда человек постигает, что все, что у него есть, это дар Божий, и как дар он посвящает его Богу. И мы говорили также, это было последнее свидетельство, упомянутое нами в прошлый раз, о том, что человек может освящать по свидетельству Евангелия, он может освящать все у него бывшее, отдавая это ближнему. Можно было, и, наверное, в свое время у нас будет разговор об этом, поговорить о том, что вот это какое-то особенное двуединство заповедей Божьих в евангельском изложении, о том, что любовь к Богу есть первая заповедь, а вторая заповедь подобна ей, есть любовь к ближнему. Вот именно то, что вроде бы направления, направленности любви разные, любовь к Богу, любовь к человеку, и в сердцах очень многих людей уместиться одновременно два этих вектора, две этих любви, они никак не могут. Люди готовы отдать все, и то очень много таких людей, которые готовы отдать все ближнему, но совершенно игнорируют какого бы там ни было Бога и не собираются отдавать ему вовсе ничего вообще. А есть люди, которые всю свою любовь отдают Богу, вот, но человек для них вообще ничего не значит, они закрыли сердце и служат, как им кажется, только одному Богу. Так вот это совместить в сердце это не очень просто, два этих вектора уравновесить сердце человеческого, но вот на самом деле с евангельского, с высоты или с глубины евангельского благовестия как раз это и слышится, что можно отдавать жертву не только Богу, но и людям, и это будет восприниматься как жертва Богу и освящать человека. Вот это свидетельство Христа о том, что давайте милостыню из всего, что вы имеете, и все у вас будет чистым. Все ваша собственность, ваши приобретения, ваше стяжание, которое у вас есть, если вы с этого будете подавать милостыню, то это все очистит, осветит все то, что у вас есть. И дополнить вот это разговор об отдаче хотелось бы, ну, буквально совсем немного, хотя бы только упомянуть, и тем, что человек должен отдавать должное не только Богу, но и государству. Известный евангельский эпизод, из которого обыденный достаточно эпизод, из которого делается очень важный и всем известный вывод о том, что надо отдать Богу Божье, а кесарю кесарево. Вот это встречающееся в Евангелии упоминание о том, что то тут, то там Христу приходится платить налоги, или его спрашивают о том, как относиться к налогам Римской империи. Это ведь вопрос для нас-то ничего в себе не несущий, а для иудея той эпохи это очень важный вопрос. Он ведь как раз вполне может перекликаться, например, даже может быть и посерьезнее, чем вопрос, скажем, по поводу того, оплатить или не платить налоги советской безбожной власти. Там было хуже, потому что римляне, которые требовали уплату налогов, они еще и были захватчики. Они оккупировали Иудею и требовали платить налоги. И вот вопрос-то и был, платить или нет, спрашивают Христа. Он говорит, посмотрите на изображение на монете. И там собирали, и Христос тоже платил налоги, и кроме того собирали на особые пожертвования храмовые, и Христос принимал в этом участие. То есть видно из даже ситуативных евангельских свидетельств, что Христос от этого не уклонялся. Апостол Павел пишет в послании о том, что вот и так, говорит он, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, тому страх, кому честь, тому честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. И дальше идет свидетельство о том, что любящий другого исполняет закон. Это о том, что человек, верующий человек, ставится в необходимость платить налоги. Христианин должен платить налоги, уклоняться от уплаты налогов он не может. Это уклонение будет расцениваться и как воровство, и как лукавство, и как ложь. Конечно, я не бизнесмен, с налогами, так вот, как встречаются люди, занимающиеся бизнесом, я, разумеется, не сталкиваюсь, и поэтому что-то говорить подробно на эту тему не буду. Мне достаточно просто озвучить вот это свидетельство Священного Писания на эту тему. А каждый, он уже сам решает для себя возможности, приемлемости, допустимости и так далее, как к нему, ко всему этому относиться. Но вот то, что близко и знакомо, на эту тему необходимо хотя бы несколько слов сказать. Очень часто приходится христианам, православным христианам встречаться так или иначе с ситуацией, когда не оказывается честь, ну скажем, священнику. Это минимум как. Иногда встречаются люди, которые не оказывают должной чести епископу. Есть люди, христиане, которые не оказывают должной чести государственной власти, представителям государственной власти, мэру, губернатору, главе администрации какого-то населенного пункта, то есть человеку, который представляет на данном моменте, представляет государственную власть. И ошибкой, есть, конечно, и злая воля, не про то разговор, но чаще всего это просто ошибка. Когда христианин оценивает священника, епископа или представителя государственной власти по относительно того, какого он характера. Вот хороший, тогда я буду его почитать. То есть, если он плохой, тогда он не заслуживает уважения, никакого почитания я ему оказывать не буду. Но и евангельское свидетельство, так как об этом говорит Христос в тех случаях, когда ему приходится об этом говорить, и апостольские послания, они ясно говорят о том, что это некая путаница понятий в наших головах, что почитание требует не человек, почитание требует именно та должность, которую он занимает. Естественно и понятно, что человек, который хороший, который духовный, если это касается священника или там епископа, вот, с отеческой благорасположенностью, с любовью, заботой, вот, чего же его не почитать? Мы просто его любим и ценим его качество. В этом нет ничего христианского, это обычное человеческое отношение к тем людям, которые нам нравятся, которых мы любим, которые делают нам очень много добра. А честь, она относится именно к месту, к статусу, который занимает, который несет, который выражает, олицетворяет данный человек. Мы в этом смысле выражаем свою, с одной стороны, подчиненность вот иерархии как таковой. Мы говорим, мы этим свидетельствуем, что раз Бог поставил на это место такого человека, мы преклоняемся перед волей Божьей. Мы почитаем Бога, который почтил этого человека своим доверием, назначив его, поставив его на соответствующую должность. Кроме того, мы вообще учимся послушанию. Послушание, оно, в принципе, есть некий такой вот квинтэссенция всего христианского. Про Христа в послании к евреям сказано, что он был послушен даже до смерти. Он с многим воплями и терзаниями, страданиями, он донес вот это свое послушание до конца в послании к филиппийцам. О том же самом говорится, и за это Бог превознес его именно за послушание. И послушание древними считалось самым главным выражением нравственного, духовно-нравственного отношения христианина к миру. Единственное исключение в этом было тогда, когда от христианина требовали почитать Богом тех или того, кто таковым не являлся. То есть когда требовалось, предполагалось отречение от Бога. А во всех остальных случаях христиане всегда были образцом законопослушания, законопослушничества, верными, преданными, честными полководцами, комитами, центурионами, чиновниками, исполнителями разных дел. Они служили, это не только в Римской империи, это потом было очень долго. И вот именно это было принципиально христианским отношением. Именно это приводило к тому, что христиане, как Иоанн Дамаскин, или вспомнить его предшественника, пророка Даниила, что Иоанн Дамаскин, как христианин, мог служить не православному, не даже не христианину, мог верой, честью и правдой служить и миру. И таких христиан было немало, особенно до той поры, когда наступила эпоха крестовых походов. И вот это принципиальная установка, и люди часто просто не понимают, что почитать нужно человека не за качество, это наше личное дело, за какие качества мы почитаем, но наш христианский долг в первую очередь почитать в нем ту ступень, тот статус, тот сан, носителем которого этот человек является. Это не наш выбор, это не наша свобода, это наш долг почесть человека за то, что он облечен этой властью или этим священным саном. Совершенно без разницы, нравится он нам или не нравится, хороший он или плохой, правильный он или неправильный. И если заповедь Божья говорит о том, что даже врагов надо любить, даже людей, недостойных этого, нужно любить, так какие могут быть сомнения по поводу того, что почитать человека только за, почитать тот статус человека, который он в данный момент олицетворяет. Если мы не можем даже за сан и статус почесть человека и дать ему должное благорасположение, должное уважение, должный пиетет, не демонстрируя ничего личностного в этом отношении, а исполняя именно то, что нужно исполнить, то если мы этого не можем сделать, то какой тогда любви к врагам мы сможем даже рассуждать? Вот, насколько мы стали заложниками вот в сущности-то либеральной парадигмы. То есть ведь один из вот таких ключевых моментов либерализма, это как раз есть то, что человека почитают за то, что он реально может делать. Вот ты реально это делаешь, за это я тебя уважаю, за это вот мы тебя почитаем. А если этого не можешь делать, ну вот ты нам и не нужен, ты никто, и звать тебя никак, и ты уходи, и не мешайся нам тут вот строить какой-то хороший, удобный, нормальный, нам приятный мир. Вот человек, это совершенно чуждо христианству, ну, конечно, вот такой либеральной парадигме, это вот примерно так оно и есть. А вот христианин-то должен иначе относиться к людям. И вот если мы не можем, не знаем, как нам определиться там с какими-то, скажем, денежными вещами с точки зрения уплаты налогов, то, по крайней мере, научиться хотя бы малому почитать государственное лицо за то, что оно государственное лицо, почитать епископа и священника за то, что он епископ и священник, в первую очередь, это долг христианина. Ну и немножко можно сказать и, конечно, о том, как человек должен исправлять те дела, которые вот когда-нибудь, где-нибудь, случайно, не случайно, он когда-то, ну вот, стал грешен против восьмой заповеди, вот согрешил. Что же надо делать? Удивительно, но мы видим не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете видим, что в случае, когда мы материально обидели человека, когда мы что-то у него взяли, когда мы сломали у него нечто, когда мы, в общем, каким-то образом нанесли ущерб его собственности, мы должны не просто компенсировать потерю, мы должны воздать ему четырехкратно. Вот известный эпизод, если брать более близкий, знакомый нам Новый Завет, известный эпизод Закхея, когда благодать Христова коснулась его сердца, и он встал на путь покаяния, он решил раскаяться, то вот он как раз это обещает. Он компенсирует вчетверо. Это очень интересное свидетельство. Во-первых, это свидетельство того, что человек, которому мы причинили материальный, это я подчеркиваю, материальный ущерб, он испытывает обиду. Вот именно из этих ведь корней, в конце концов, выросло вот это представление о моральном ущербе. Вот человек обиделся. Почему он обиделся? Потому что кто-то, ведь дело не в вещи, дело в том, что кто-то вторгнулся в зону, которая принадлежит ему, который взял его вещь, который там не спросил, взял без спроса или просто отнесся пренебрежительно к вещи, которая для меня дорога, которая там по каким-то неважным причинам, но она со мной связана, она есть часть моего мира, на который распространяется вот мое личностное бытие, проецируется в мир вещей. И некая ущербность, человек, нанесший ущерб этому миру моих вещей, он обижает меня, он наносит урон и моей личности. И Бог, как мы уже говорили в начале всех наших бесед про поводу восьмой заповеди, и Бог встает на защиту этого личностного мира. Вот эта обида причиненная, она требует некой компенсации. То есть человек должен загладить причиненную обиду, он должен убедиться, он должен постараться сделать все возможное, чтобы моя обида на этого человека прошла. Второе, что в этом есть, это вообще признание права обиды. То есть предписывая, требуя, декларируя, от того, когда вот должна быть компенсация, четырехкратное возмещение ущерба или больше возмещение ущерба, Господь тем самым как бы признает право обиды у обижающегося человека. Человек вправе расстроиться, если у него взяли без спроса, или украли, или ограбили, или причинили какой-то иной ущерб его вещи. Он вправе расстроиться. Мы обычно говорим, да какой же ты христианин, если ты из-за вещи расстраиваешься. Но мы не имеем права так говорить, потому что мы тоже не христиане. Какие мы христиане, если мы пренебрежительно относимся к взятой нам у другого, у чужого человека, взятой нам вещи. Какие же мы христиане, если для нас без разницы обида другого человека. Если мы видим, что мы его обидели и пытаемся оправдаться сами себя, сказать, что мы не виноваты, это ты такой мещанин, ты такой жадина, что из-за вещи злится. Фактически мы обвинили его вместо того, чтобы попросить у него прощения. Какие же мы христиане, если мы лукавим? На самом деле вот этот пассаж, обвинить человека за то, что он расстраивается из-за поврежденной или украденной вещи, это само по себе свидетельство не христианства, не христианское свидетельство. А Господь, повелевая компенсировать с излихом ущерб, нанесенный человеку, признает, что человек может обижаться, потому что ведь совершенная отторженность от вещи – это удел совершенных. Совершенный, как правило, у него нет вещей, он ни к чему не привязан. Но совершенства нельзя требовать. Человек может к нему стремиться, но нельзя требовать от человека совершенства. Даже Бог не требует. Он призывает к совершенству, будьте совершенны. И богатому юноше говорит, будь совершен, если можешь. Но он не требует этого совершенства, спасая разбойника, который рядом с ним умирал на кресте. Ну и главное это свидетельство, вот эта мера компенсации, это свидетельство того, что человек действительно раскаялся. Он не просто отдал вещь из-за страха наказания или репрессий небесных или земных, он раскаялся. Он этим самым четырехкратным возмещением утверждает, что он уже не сребролюбив, он не трясется над каждой деньгой, над каждой вещью. Его важнее, чтобы люди были не обижены, чтобы они примирились, чтобы им было хорошо. Он не себя уже делает центром мира, а другого человека, он о нем заботится. И не сребролюбие больше им управляет, а именно некие другие мотивы. Вот это четырехкратное возмещение говорит о том, что человек вырвал корень сребролюбия своего сердца, и именно этим вырыванием корня он и примиряется с Богом.